В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мосгорсуд сегодня не нашел нарушения закона в постановлении о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ситуация в Кузбассе. На этот час прямое включение наших корреспондентов. И Сенат США обсуждает новую финансовую реформу. Вот такие темы, а кроме того, обзор немецких газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Московский городской суд сегодня не нашел нарушения закона в постановлении о продлении ареста экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Решение о продлении срока содержания под стражей до 17 августа для фигурантов дела вынес 14 мая Хамовнический суд Москвы. Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Место подсудимого в зале Мосгорсуда было свободно, но Михаил Ходорковский принимал участие в заседании суда в режиме видеоконференции. Судьям понадобилось 1:40 для того, чтобы выслушать адвокатов Ходорковского Юрия Шмидта и Вадима Клювганта, адвоката Платона Лебедева Елену Липцер, прокурора Валерия Лахтина и еще 30 минут для обсуждения. Вердикт Мосгорсуда в контексте всего дела Михаила Ходорковского не был неожиданным. Впрочем, по мнению адвоката Юрия Шмидта, надежда на то, что к президентскому закону судьи могли отнестись иначе, оставалось.
Идя в суд при такой безупречной правовой позиции, конечно, испытываешь определенную надежду, несомненно. Правда, опять-таки, мой огромный опыт подтверждает, что иногда даже совершенно, казалось бы, беспроигрышной ситуации, все-таки проигрыш обязательно имеет, и нередко имеет место. Но, сказать честно, учтя целый ряд факторов, которые сопутствовали назначению этого дела в кассацию, и быстрая реакция председателя Верховного суда, и быстрая реакция президента, мы считали, что шанс сегодня достаточно высок, да, даже реален.
После объявления решения суда защита Ходорковского заявила, что ее сожаления связаны не столько с тем, что в очередной раз суд принял сторону обвинения, сколько с тем, что саботируется закон, предложенный президентом, гарантом Конституции. Об этом, в частности, говорил журналистам Вадим Клювгант.
Решение, которым провозглашен саботаж закону и президентской воле, облеченной в закон, сейчас вступило в законную же силу. Такая вот печальная игра слов, трагическая, я бы сказал. Пусть вступил. Пусть теперь думает наш гарант наших прав и свобод, наших всех, да, что с этим делать.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают, что продление срока заключения под стражей их подзащитным станет хорошим аргументом в их пользу при разбирательстве в Европейском суде по правам человека. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Независимые эксперты и правозащитники в интервью «Радио Свобода» назвали решение Мосгорсуда очередным поражением российской юстиции. По их мнению, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев находятся за пределами законодательного поля России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев надеялся, что Мосгорсуд признает незаконным продление ареста Ходорковскому и Лебедеву.
Я считаю, что это тяжелейшее поражение российской юстиции, поражение прежде всего. Я видел там, что готовили уже это решение, уже Борщевский говорил, что не так все однозначно. Некоторые адвокаты, которые там, как бы, видимо, заранее подстилали соломку, они это уже говорили. Какой аргумент они называли? Якобы точно не прописана норма в законе касательно подсудимых, потому что одно дело, так сказать, человек там только обвиняемый, там это прописана норма, а вот когда уже человек сидит по одному обвинению, уже он под стражей, к заключенному, как бы, относится эта мера или нет, вроде не ясно было. Когда норма не прописана, совершенно очевидно, что она распространяется на всех граждан. То есть все имеют равные права. И поэтому заключенный Ходорковский, будучи подсудимым по другому делу, имеет точно такое же право, как незаключенный, свободный человек, подсудимый по другому делу. Я абсолютно в этом уверен. Еще раз, юстиция показала, что она политизирована, то она принимает решение с оглядкой на то, что Ходорковский реально является политическим заключенным, реально является оппонентом Путина, и поэтому судья, который принимал это решение, принимал его под давлением политических обстоятельств.
Лев Александрович, вы были одним из тех, кто подписал обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой, чтобы он отреагировал на голодовку Михаила Ходорковского и на его письмо в Верховный суд. Вот какой реакции вы от него ждали и ждете, возможно, до сих пор?
Я ожидал не публичной реакции, потому что не верил в публичную реакцию. Мы же понимаем, что именно таким образом даются сигналы судьям, в том числе, когда такие громкие процессы политизированные идут. Поэтому раз они дают сигналы не публичные, вести совершенно нелепый процесс, который сейчас идет в Хомовническом суде, а его давно надо было прекратить, по мнению, абсолютно точно могу сказать, по мнению экспертного юридического сообщества, этот процесс не должен идти, он абсурдный. Значит, сигнал такой от власти получили уже. Поэтому я ожидал, конечно, не публичной какой-то реакции, какое-то его мнение, там, сигнал, как бы, чтобы он прошел. Понимая, что это, конечно, лишний раз бы доказывало управляемость, но пусть шли бы сигналы как нарушающие права человека, так и, наоборот, его утверждающий, а ведь как-никак президент гарант конституционных прав граждан.
Это был руководитель общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Представитель «Единой России» планирует направить в Верховный суд России протокольное поручение о неисполнении президентского закона, отменившего арест по экономическим делам. Политолог Станислав Белковский считает, что за этой инициативой «Единой России» стоит сам президент Дмитрий Медведев.
Павел Крашенинников, который является инициатором протокольного поручения, считается юристом, непосредственно близким к российскому президенту. По всей видимости, Дмитрий Медведев посчитал, что именно так будет юридически корректно и политически правильно надавить на Верховный суд, чтобы активизировать имплементацию принятых по инициативе президента поправок 108 статьи Уголовного процессуального кодекса России, предполагающих резкое сокращение количества случаев ареста для обвиняемых в экономических преступлениях предпринимателей. Кремль, думаю, решил, что самому Дмитрию Медведеву публично вмешиваться в это дело и давать поручение Верховному суду не стоит, а вот способ через «Единую Россию» Крашенинникова и протокольное поручение был сочтен достаточно изящным, чтобы одновременно решить задачу и не втравливать Медведева непосредственно в ее решение. А кроме того, и для Кремля, и для «Единой России» было важно разбавить ситуацию с Ходорковским и дать понять, что не только Михаил Ходорковский борется за права российских обвиняемых по экономическим преступлениям и за соблюдение 108 статьи УПК в ее новой редакции, но и крупнейшая партия, представленная в российском парламенте.
Стало известно, что Мосгорсуд признал законным продление ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот этот закон не работает, он получается?
Ходорковский и Лебедев – это особый случай. Ясно, что любой судья знает, любая поблажка, пусть даже абсолютно законная, этим двум заключенным будет расценена как политический выпад. Поэтому пока Кремль в лице Медведева не принял политического решения о том, что делать с Ходорковским и Лебедевым, надеяться на то, что в их деле будет строго соблюдаться российское законодательство, не приходится.
По мнению политолога Станислава Белковского, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, ставшие соавторами современной российской политики, фактически находятся за пределами законодательного поля России. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте «Распадской» продолжается подтопление горных выработок. Спасательные работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплаты долгов по зарплате. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генпрокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Белоруссии с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центр» в Петербурге. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Я хочу напомнить, как всегда, что с последними новостями «Радио Свобода», а также со многим другим, вы можете познакомиться всегда на сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих немецких газет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Средства массовой информации Германии уделяют большое внимание действиям правительства по преодолению финансового кризиса, а также общеевропейским инициативам по укреплению евро. 19 и 20 мая в Берлине по инициативе министра финансов Германии Вольфганга Шойбле проходила конференция финансовых экспертов важнейших в экономическом отношении стран мира по вопросу возможности контроля правительств над финансовыми рынками и возможности так называемого финансового регулирования. Меркель предлагает от имени Германии введение всемирного налога на банковские операции. Ангела Меркель. Если на саммите двадцатки будет, скажем, три страны, которые заявят, что их банки не задеты кризисом и откажутся от общих мер, то это будет весьма огорчительно, так как не продвинет нас вперед. Поэтому моя просьба ко всем вам. Давайте на саммите двадцатки вместе протранслируем миру общий сигнал нашей силы. Журнал «Шпигель» пишет. На конференции в Берлине Ангела Меркель со своим призывом осталась практически в одиночестве. В этом-то и вопрос, как много власти имеет в действительности государство над банковской индустрией. По замыслу правительства Меркель, финансовая отрасль должна в будущем ежегодно вносить 1,2 миллиарда евро в общую копилку помощи в ситуации кризиса. США также выступают за введение поборов с банков и крупных страховых компаний. Но Канада, например, где состоится саммит двадцатки, сомневается вообще в реальности решения, которое устроило бы всех. Журнал «Фокус» пишет, канадские банки оказались незадетыми кризисом и продолжают хорошо функционировать. На конференции в Берлине замминистра финансов Канады Тиф Маклем заявил, цитата, «Похоже на то, что единого решения, которое устроило бы всех, не будет». Прежде всего, Канаду имела в виду Ангела Меркель, говоря о тех, кто не поддержит единое решение. Но все же Ангела Меркель не находится в полном одиночестве со своим призывом. Еврокомиссия и новое правительство Великобритании выступают также за регулирующие механизмы и поборы с банков. Комиссар Евросоюза по финансовым вопросам Мишель Барнье заявил, что на следующей неделе Еврокомиссия представит свои предложения по участию банков в облегчении для обществ бремени кризиса. Барье сказал, в частности, цитата, «Профилактика стоит меньше, чем исправление ошибок, а налоговые ресурсы не должны быть первым средством защиты от кризиса». Конец цитаты. Британское правительство, так же, как и немецкое, хочет заставить банки платить. В коалиционном контракте британских консерваторов и либералов есть решение о создании специальной комиссии, которая должна будет найти и предложить способы разделения инвестиционной деятельности банков и их работы с частными вкладчиками. Единства нет и внутри Евросоюза. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» отмечает, что решение Германии в ночь со вторника на среду в одиночку ввести запрет на продажу необеспеченных капиталом финансовых продуктов вызвало критику многих партнеров Германии по Евросоюзу. Цитата. «Это было сюрпризом для каждого», заявил в Берлине финский министр финансов Юрки Катайнен и добавил. И это не было приятным сюрпризом. Мы должны быть очень осмотрительными в том, что мы делаем и говорим, в особенности в ситуациях нервозности на финансовых рынках. Конец цитаты. Немецкие газеты пишут также и о предстоящем в пятницу голосовании в Бундестаге по законодательным актам, гарантирующим финансовый зонд для валюты евро, и о доле Германии в этом 750-миллиардном пакете. Süddeutsche Zeitung пишет. Имеет ли право Бундестаг единым движением так напрячь собственный бюджет? Миллиардные гарантии ради спасения евро, если потребуется их действительно претворять в жизнь, съедят половину госбюджета. Ответ правительства на подобные опасения известен. А что нам еще остается делать? Конституционный суд Германии должен, однако, также подключиться к обсуждению вопроса, что для страны важнее, и жалоба на противоречие миллиардного кредита для спасения евро Конституции Германии уже готовится противниками этого решения. Конец цитаты. О необходимости национального эгоизма против которого в мировом масштабе выступает Ангела Меркель, говорится и в статье газеты «Берлинер Цайтунг», также посвященной предстоящему голосованию. Газета рекомендует депутатам не спешить и действовать ответственно и предупреждает, цитата, «депутаты добровольно откажутся от своих привилегий и самоуважения, если они в этот или другой раз поддадутся давлению извне, навязанному цейтноту, и не воспользуются возможностями поиска отсутствующих, по мнению правительства, альтернатив, и просто подмахнут закон. В данном случае давящим фактором является мысль, что если сегодня не оформить закон, то завтра рынки начнут новую атаку на евро. Это очень сомнительный аргумент». Конец цитаты. На этом я заканчиваю обзор немецкой печати. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем «Время свободы». На шахте Алексеевская в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена, сообщили в штабе по ликвидации аварии. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. 9 мая в результате взрывов там погибли 66 человек, более 100 получили ранения. 24 горняка числятся пропавшими без вести. В Кузбассе продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, и мы сейчас узнаем у нее последнюю информацию о том, что происходит во всем регионе. Она с нами на связи. Здравствуйте, Анастасия, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сейчас я нахожусь в Междуреченске на площади Весенняя. Именно там 14 мая прошел митинг. Здесь находится довольно много, необычно много для Междуреченска сотрудников ОМОНа. Как правило, ОМОНа в Междуреченске вообще нет, и его привезли из других регионов. Дело в том, что завтра здесь ожидается митинг, хотя администрация говорит, что митинга не будет, поскольку никаких заявок не подавалось. В прошлый раз никаких заявок также не было, тем не менее, на площади Весенняя собралось несколько тысяч человек. Шахтеры рассказывали истории о своей работе, выходили к прессе, говорили, что у них очень опасные условия труда. Здесь на площади Весенняя видны рисунки на асфальте. Эта администрация 14 мая организовала веселительное мероприятие, детский конкурс рисунков. Вот это тоже считают, что это была такая мера, чтобы помешать митингу. Буквально только что к прессе вышел заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Малахов. Он руководит комиссией области по выплатам компенсации семьям погибших и пострадавших шахтеров. Он сказал, что на сегодняшний день 35 семьям выплачено по 100 тысяч рублей. Это на первое время, а затем они получат более солидные выплаты. На прямые вопросы, сколько это действительно ли 3 миллиона, как было обещано, Андрей Малахов не ответил, он лишь сказал, что выплаты будут зависеть от количества иждивенцев в семьях. Также выплаты будут произведены семьям тех 24 шахтеров, которые до сих пор находятся в шахте. На вопрос журналистов, означает ли это, что признано, что их нет в живых, Малахов также не ответил. Александр?
Спасибо, Анастасия. Я напомню, что с нами на связи была специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кузбассе Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Время свободы». История со строительством небоскреба «Газпрома» в Петербурге вышла на новый виток. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центра» и рассмотреть альтернативные варианты его высоты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО призвал приостановить все работы по реализации проекта Охта-центра, подтвердив свою угрозу, высказанную ранее, перевести Петербург из списков объектов всемирного наследия в список «Мировое наследие под угрозой». Поддержка президента России Дмитрия Медведева, его заявление о необходимости соблюдать рекомендации ЮНЕСКО и не наносить ущерба репутации России, приобретает особое значение на фоне неоднократных пренебрежительных высказываний высказывания петербургских властей в адрес ЮНЕСКО. Прошлым летом губернатор Валентина Матвиенко заметила, что город от этой организации ничего не получил, и к ее рекомендациям нужно относиться соответственно. А совсем недавно, в апреле, глава Комитета по государственному использованию и охране памятников Вера Дементьева сказала, что спокойно относится к перспективе исключения города из списков всемирного наследия. Этим был весьма озадачен сопредседатель Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Марголес.
Это из уст руководителя государственного органа охраны культурного наследия звучит диковато. Но, видите, это продиктовано конкретными обстоятельствами, которые сложились в наших взаимоотношениях с ЮНЕСКО. ЮНЕСКО занимает твердую принципиальную позицию и категорически возражает против того, что происходит у нас с историческим центром, настаивает на том, что статус города всемирного наследия и те обязательства, которые правительство взяло в 90-м году, когда мы попали в список всемирного наследия, несовместимы с современной практикой. Вы должны выполнять свои обязательства, а не отказываться от них на каждом шагу. Ну и импульсивная реакция Валентины Ивановны Матвиенко, которая однажды сказала, а что такое ЮНЕСКО, они нам вообще денег не дали, почему мы должны считаться с их рекомендациями? Вы же подумаете, что это всемирный банк. Этот номер не пройдет. Вот такое пренебрежительное отношение к Организации Объединенных Наций и его подразделению в виде ЮНЕСКО. Мы живем в глобальном мире, где все взаимосвязано. Один раз можно нахамить, и даже два, а уже на третий раз это будет иметь очень серьезные последствия.
Это подтверждает заявление Дмитрия Медведева. А его позиции знают и в общественно-деловом центре «Ухта». Впрочем, комментарии его пресс-секретаря Татьяны Юрьевой по-прежнему оптимистичны.
Проект «Ухта-центр» имеет заявленные ранее публично параметры, и мы намерены по-прежнему соблюдать все предусмотренные российским законодательством процедуры для получения разрешения на начало строительства. Отмечу, что в настоящее время на территории предполагаемого строительства не ведется строительных работ. Что касается свалит, то велись только испытательные работы по нагрузкам на грунт. На подавляющем большинстве территорий планируемого строительства в настоящее время происходит археологический раскоп, который ведет Институт истории и материальной культуры РАН под контролем Российской академии наук.
Правда, у противников Ухта-центра другое мнение. Они утверждают, что эти пробные сваи разрушают обнаруженный на площадке древний памятник Ниеншанс. О том, что означает для Петербурга позиция президента Медведева, говорит депутат законодательного собрания, заместитель председателя Петербургского отделения Российского комитета ИКОМОС, International Council of Monuments and Cities, Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, Алексей Ковалев.
Меня очень радует, что Медведев, в принципе, выразил свою исключительную заинтересованность в этой проблеме, учитывая, что международное общественное мнение очень важно для руководства Российской Федерации. И тем самым разрушил пропагандистскую кампанию Матвиенко, направленную на то, что типа ЮНЕСКО является бантиком на Петербурге, да, как она сказала в прошлом году. И правы были те, в том числе я, кто говорил, что вопрос международной оценки того, что происходит с Петербургом, это главный ключевой вопрос для престижа России на международной арене, и от этого не могут отмахнуться руководители России.
Впрочем, есть здесь и ложка дегтя. По словам Алексея Ковалева, городские власти пытаются склонить президента к тому, чтобы он одобрил корректировку границ объектов всемирного наследия, естественно, урезав при этом границы городских охранных зон. Но позиция президента по Ухта-центру вселяет в Алексея Ковалева надежду, что Дмитрий Медведев не одобрит такую корректировку, пока она не получит, как положено, всех экспертных оценок. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. Кассационная жалоба на решение Хамовнического суда, где рассматривается второе дело против бывших совладельцев компании «ЮКОС», отклонена. На шахте «Алексеевская» в Кемеровской области обнаружено тело второго горняка, погибшего в результате обвала породы 19 мая. Поисковая операция завершена. На другой аварийной шахте «Распадской» продолжается подтопление горных выработок. Поисковые работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. В городе Рубцовск завершилась массовая голодовка рабочих Алтайского тракторного завода с требованием выплаты долгов по зарплате. Псевдоцелитель Григорий Гробовой сегодня досрочно освобожден из колонии, где отбывал наказание за мошенничество. В Минске получен пакет документов о выдаче свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Белоруссии. Бакиев находится в Белоруссии с 19 апреля по приглашению президента Александра Лукашенко. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центра» в Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Японию заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля и 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Подробнее об этом через некоторое время. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», наши эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, тексты программ, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Михаил, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Мне кажется, что нет сейчас более важных материалов на сайте радиостанции «Свобода», чем материалы, которые передает из Междуреченска наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко. Она работает в эпицентре событий, и я бы обратил внимание наших слушателей и читателей на ее последний репортаж. В нем она рассказывает о том, какие настроения, собственно говоря, царят в Междуреченске в преддверии завтрашнего дня. Напомню, что это день важный. На этот день назначен митинг. Митинг протеста шахтеров против той ситуации, в которой они оказались по воле властей и собственников. Из материалов, которые передает Анастасия Кириленко, можно узнать, что еще 70 пострадавших остаются пока в больницах. И когда они вернутся в город, они будут получать так называемые регрессные выплаты. И вот эти регрессные выплаты – это 10 тысяч рублей в месяц. При этом шахтер больше не может спускаться в шахту, он может быть занят только на самых легких работах. В Междуреченске ожидают, что когда эти люди вернутся в город, требование повышения так называемых регрессных выплат пополнит собой список шахтерских требований. Что касается завтрашнего митинга, то в городе царят разные настроения. Довольно много тех, кто опасается принять в нем участие и под давлением администрации, и под угрозой применения силы. Анастасия Кириленко, наш специальный корреспондент, обращает внимание, что в городе по-прежнему остается большое количество сотрудников милиции и ОМОНа. Но, тем не менее, очень много людей, которые тверды в своем намерении прийти завтра на митинг, который намечен на 13 часов по Москве, 16 часов кемеровского времени, и высказать свое отношение к произошедшей трагедии и к тому, что происходит в шахтерских городах. Подробнее с этими материалами можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете «Время свободы». Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Это самая серьезная реформа американской финансовой системы со времен Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Законопроект вводит серьезные ограничения на деятельность крупнейших банков и инвестиционных компаний. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Законопроект, о котором идет речь, считается одним из приоритетных для нынешней американской администрации. Он призван не допустить повторения кризиса 2008 года и предусматривает резкое ужесточение финансового законодательства. В первую очередь это касается операций с деривативами, производными финансовыми инструментами, используемыми в сделках, не связанных напрямую с куплей и продажей материальных или финансовых активов. Будет также создан специальный контрольный орган, призванный следить за соблюдением прав потребителей в банковской и инвестиционной сферах. Законопроект, принятие которого долгое время блокировали сенаторы-республиканцы, был одобрен 59 голосами против 39. При этом «за» голосовали 4 республиканца, против 2 демократа, посчитавших, что закон недостаточно жесткий. Президент США Барак Обама заявил по этому поводу.
Благодаря финансовой реформе к американцам никогда более не будут обращаться с просьбой оплатить счет за ошибки, допущенные Уолл-стрит. Финансовые учреждения больше не будут спасать за счет денег налогоплательщиков. Точка. Реформа, которую я подписал, не ограничивает силу свободного рынка. Она просто устанавливает предсказуемые, ответственные, разумные правила на рынке. Если ваш бизнес не построен на обманывании клиентов или уклонении от закона, вам нечего бояться этого закона. В то время, когда мы продолжаем выходить из рецессии, эта реформа является важным шагом по укреплению нашей экономики.
Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, в свою очередь, сказал, у тех, кто хотел защитить Уолл-стрит, ничего не вышло. Они больше не смогут проигрывать чужие деньги. По данным независимой исследовательской организации Center for Responsive Politics, чтобы не допустить принятия нового закона, различные финансовые организации США потратили на лоббистскую деятельность не менее 600 миллионов долларов. Принятый Сенатом законопроект теперь должен пройти согласование в Палате представителей, которая ранее рассмотрела и одобрила свой вариант закона об ужесточении контроля над финансовыми институтами США. Как ожидается, окончательно закон вступит в силу уже в конце июня, начале июля этого года. Наблюдатели отмечают, что разница между принятыми Сенатом и Палатой представителей законопроектами очень невелика, и разногласия, скорее всего, будут легко преодолены. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой работает, как всегда, наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают тлетворное влияние глянцевой журналистики на умы сограждан. Объектом критики стали проекты «Афиша» и «Сноб». Претензии к «Афише», точнее, к политике ее художественного обозревателя Константина Агуновича, высказал у себя в журнале художник Кирилл Шаманов. Размышляя об истоках «Тругейта», так называют в сети изнасилование, в котором обвиняют арт-деятеля Илью Трушевского, Шаманов часть вины за случившееся перекладывает на глянцевую арт-критику.
«Я вот все думаю про историю Ильи Трушевского как художника, но речь пойдет не столько об Илье, сколько о той тусовке, в которой он обретался. Я часто теперь слышу об ответственности художника за его высказывание и поведение. Ну как быть журналистом, который несколько лет продвигает труп-отход в кругах молодежи? Все, что мы видим в Илье, и остальная публика видит в его поступках и поведении, полностью отражено в культурной политике журнала «Афиша», его ведущего арт-критика. Те же «спесь и безнаказанность», «презрение к своему же искусству», «публике», «текстам», «делу». В некотором смысле Агунович этих девочек Илюши за руку привел, разрекламировав именно его и его ценности в их любимом журнале. На фоне постоянного и бессмысленного опускания действительно важного и интересного в российском искусстве. Обчитавшись «Афиши», они идут в соляр и нарываются там на разрекламированных неадекватов.
Глянцевый проект «Сноб» подвергся критике за объявленный на днях антисталинский флешмоб. Запланированная журналом акция «Люди против Сталина» начнется утром 27 мая. Участникам предлагается прикрепить к своей одежде лоскутки ткани с именами людей, погибших в результате сталинских репрессий. Реакция в блогах не заставила себя ждать. Пользователь Wipe-сервер квалифицирует акцию как «снобский маразм».
Все эти сталинисты и антисталинисты слегка перегрелись. Сталинисты – упертые моральные уроды, обожествляющие хитрого и циничного политика. Антисталинисты не менее морально неустойчивы. Они не понимают или не хотят понимать, что большая часть репрессий – элементарные доносы ради получения квартир репрессированных, их постов, сведения счетов. Обвинять Сталина в том, что Иванов написал донос на Петрова только потому, что ему понравилась его квартира, просто смешно.
Литератор Олег Юрьев, ранее конфликтовавший со Снобом по другому поводу, обосновывает свою позицию чуть иначе.
Если снобари против Сталина, так что же, я за? Нет, конечно, но не с ними же вместе. И это касается, собственно, всего. Ни с Евтушенко против колхозов, ни с Шендеровичем против Задорнова, ни с православными комсомольцами за духовность, ни с деревянными человечками за передовое искусство. Потому что в таких существенно не против кого чего или за кого что, а кто. Снобари не могут быть против Сталина, и Евтушенко не может быть против колхозов, потому что снобари — это и есть Сталин, а Евтушенко — это и есть колхоз.
В комментариях юзер Корфиц заметил.
Тоталитаризм перестает быть идеологическим. Теперь он товарно-статусный.
В центре внимания британской блогосферы премьер-министр-консерватор Дэвид Кэмерон и его заместитель, либеральный демократ Ник Клэг, которые в четверг представили свою программу широкомасштабных реформ. Однако вид двух молодых и подтянутых английских аристократов впечатлил блогеров куда сильнее, чем их слова, особенно лейбористов. Известный журналист Тони Парсонс пишет в своем блоге на сайте газеты Daily Mirror.
Кэмерон учился в Итоне, а Клэг — в Вестминстере. Отсюда видно, какая у нас сейчас социальная мобильность. Ее просто нет. На ступеньках Даунинг-стрит 10 премьер-министр, закончивший частную школу, и его заместитель, тоже закончивший частную школу. Если бы им сейчас пришлось сдавать общий школьный экзамен, мы бы о них больше не услышали. Дело, впрочем, не в аристократизме Кэмерона и Клегга. Нас должно тревожить то, что образовательный апартеид стал настолько неотъемлемой частью нашей системы, что попасть в правительство, если родители не выложили состояние за свое образование, просто невозможно. Когда Тони Блэр говорил «образование, образование и еще раз образование», мы не знали, что он имеет в виду частное образование и еще раз частное образование. Этот образовательный апартеид означает, что глупый ребенок из богатой семьи имеет больше шансов, чем умный ребенок из бедной, и это наводит на очень грустные мысли.
Однако классовое родство Кэмерона и Клэга поверхностное, утверждает колумнист «Таймс» историк Бен Макентайр. У себя в блоге он рассказывает, как объяснил своему французскому приятелю тонкую разницу между двумя аристократами.
Они оба из высшего света, но по-разному. Кэмерон принадлежит к высшему свету из Итона и Оксфорда, с клубами, хрусталем и охотой. Клэг же — это Вестминстер и Кембридж, столица и крупные инвестиционные фонды. Кэмерон — верхушка верхнего-среднего класса с дворянским оттенком, а Клэг — из среднего верхнего-среднего класса с чертами европейской аристократии. И это совершенно разные вещи. В британском обществе есть всего один класс — средний, но с бесконечным разнообразием подклассов. Все представители среднего класса равны, но некоторые более равны, чем другие. На первый взгляд таков Кэмерон. Он потомок Вильгельма IV и дальний родственник королевы. Однако Клэг тоже не обошелся без голубой крови. Его бабушка была русской баронессой. Кэмерон ест рыбу с картошкой и читает книги в дешевых изданиях, что является признаком крайней аристократичности. Только самые родовитые имеют этот генетический инстинкт экономии. Королева-мать известна тем, что брала в прокат телевизор для своего шотландского замка. Однако сейчас эти тонкие классовые различия перестали играть политическую роль, и то, что Кэмерон и Клэг находятся немного в разных частях социального спектра, не имеет никакого значения. «Теперь понятно», — сказал мой французский приятель, — «они оба из высшего света, но по-разному, однако это совершенно не важно. Как это по-английски?»
Еще раз напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева до 17 августа. На шахте Алексеевская в Кемеровской области обнаружено тело второго шахтера, погибшего в результате обвала породы 19 мая. На другой аварийной шахте Распадской продолжается подтопление горных выработок. Поисковые работы будут возобновлены только после локализации всех очагов пожаров. Президент России Дмитрий Медведев поддержал позицию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все работы по проекту «Охта-центр» в Петербурге. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Северная Корея должна понести ответственность за гибель южнокорейского военного корабля из 46 моряков. В Брюсселе министры финансов стран ЕС сегодня вновь обсуждают меры по поддержке стабильности единой европейской валюты. Суд в Испании признал 3 членов группировки басков-сепаратистов ЭТО виновными в организации теракта на автостоянке у мадридского аэропорта в 2006 году. Тогда погибли 2 человека. На северо-западе Пакистана талибы публично расправились с 2 местными жителями, которых они объявили американскими шпионами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Междуреченске шахтеров изолируют от журналистов.
Комментарии экспертов.
Аналитик Андрей Сотника рассказал, кто владеет российскими шахтами.
Право автора.
Журналист Анна Рудницкая задумалась над словами Бориса Гребенщикова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России уже перечислило регионам большую часть средств на финансирование местных программ по поддержке рынка труда, сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. В следующем году, по его словам, структура такой помощи будет изменена. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Ситуация с безработицей в России продолжает улучшаться, однако федеральные власти пока не планируют отказываться от финансирования региональных программ по поддержке местных рынков труда. Сейчас их 4 – создание временных рабочих мест, переподготовка персонала, переселение, а также выделение денег безработным на открытие собственного бизнеса. В 2009 году на эти цели федеральный бюджет потратил более 37 миллиардов рублей. Примерно такая же сумма, без учета резерва, предусмотрена и в году текущем. Говорит заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин.
Продолжают реализовываться программы занятости. Мы в этом году запустили программы гораздо раньше, чем в прошлом. Прошлый год был первый, и поэтому где-то к маю мы только раскачались. В этом году на сегодняшнюю дату уже около 28 миллиардов рублей из общего объема средств, которые направляются на дополнительные меры, на меры по поддержке рынка труда. 28 миллиардов – это почти 80% от тех объемов, которые были распределены по регионам, уже направлены в субъекты Российской Федерации. То есть достаточно большое количество уже людей принимают участие и во временных работах, и получают соответствующие субсидии на открытие собственного дела и заняты в программах обучения.
Несложные расчеты показывают, что уже в ближайшее время весь объем финансовой помощи центр регионам перечислит. При этом Максим Топилин сомневается, что федеральный бюджет выделит на эти цели дополнительные деньги.
То, что касается объемов финансирования, эта цифра известна, 40 с небольшим миллиардов рублей, это программа этого года дополнительная. У нас было законтрактовано, грубо говоря, 33 там миллиарда, а резерв был 7 миллиардов. Мы сейчас немножко будем корректировать северокавказские программы, и 3 миллиарда из этих денег это на поддержку моногородов. То есть фактически у нас сейчас резерв там чуть меньше 4 миллиардов. Но еще 1,2 миллиарда это остатки прошлого года, которые мы отдали регионам. То есть в принципе это вот 41,7 миллиардов рублей общая программа идет. Поэтому я полагаю, что вопрос о том, чтобы увеличивать объемы этих средств свыше там 40 миллиардов, он, конечно, не стоит, потому что бюджет достаточно напряжен. Да, как бы мы полагаем, что мы просто этими средствами будем там ситуацию держать.
Структура распределения средств между 4 программами в 2010 году осталась по сравнению с прошлым годом практически неизменной. Большая их часть идет на организацию временных общественных работ. Насколько это оправдано? Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Ну, наверное, помогло. В какой мере, трудно сказать. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, не так активно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Понятно, что эффект этих мер был временный, но надо сказать, что это не решает в любом случае ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест. Потому что создание новых рабочих мест – это не только ведь вопрос предупреждения безработицы. Это вопрос модернизации, диверсификации, роста производительности. То есть это вещь гораздо более серьезная, чем просто борьба с безработицей.
Впрочем, уже в следующем году, по словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Максима Топилина, приоритеты программы поддержки региональных рынков труда будут пересмотрены.
Мы не предполагаем в следующем году там временными работами заниматься так, как мы занимаемся там в этом году, потому что все-таки надеемся на то, что уже такой потребности не будет. Ну и два года серьезного схлопывания рынка, да, там испуга на рынке, было достаточно для предприятий, чтобы принять решение направо-налево, там сокращать численность. Тогда же эти решения принимались для того, чтобы не было резких выбросов, да, вот то, что мы говорим. Сейчас, даже если и будет сокращение численности, это все равно будет такое достаточно, где-то в регионах, да, там происходит что-то, где-то на отдельных предприятиях. Это не должно носить массового сброса. Поэтому уже стимулировать дальше временную занятость, там, и то, что раньше говорили, там, красить заборы на предприятиях, в следующем году мы не планируем. Будем в большей степени на малый бизнес давать эти деньги на переобучение, но не на временные работы.
Кроме того, по его словам, уже в недалеком будущем каждый зарегистрированный безработный в России сможет претендовать на получение стартового капитала для открытия своего бизнеса.
Сейчас службы занятости для безработных по закону оказывают только лишь консультационные услуги в рамках самозанятости, и служба занятости оплачивает все регистрационные документы, все справки, которые надо собрать при регистрации там, юридического лица, да, сама регистрация, пошлины вот эти вот. По программе дополнительных мер безработный получает субсидию в размере там, 58 800. Мы для открытия еще, если он открывает рабочее место для безработного, то еще такую же сумму получает. Мы предполагаем субсидию закрепить в законе, как право безработного, не как дополнительные меры по программе, которая не вечна, да, как программа антикризисная, а закрепить это в законе, как право безработного. И она тогда будет работать постоянно. То есть тогда на постоянной основе будет субсидирование для открытия собственного дела для всех безработных. Каждый будет иметь это право.
Согласно данным министерства, к 19 мая в стране было примерно 2 миллиона 83 тысячи зарегистрированных безработных. Причем за последнюю неделю их число снизилось на 40 тысяч человек.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей. Простите, Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Дании. Все знают, что страна тюльпанов – это вроде бы Голландия, но не знают, что цветочной державой является и Дания. Тем не менее, это так. Цветоводство является важной отраслью датской экономики, а с азами флористики знаком практически каждый житель этой страны. Цветы играют огромную роль не только в дни праздников и в других торжеств, но и в повседневной жизни датчан. А благодаря удачному сочетанию морского климата и национальных традиций, вся Дания в мае-июне превращается в цветущий сад. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанин.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Еще со времен Средневековья у датских крепостных стен появляются крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Однако впервые настоящий сад в Дании был создан в XII веке трудами бенедиктинского монаха Аббеда Вильгельма, которого и принято считать первым датским садовником. К тому времени в Данию начинают завозить из дальних краев экзотические растения, что и дало толчок к появлению в королевстве садов, где выращивались лекарственные травы, пряности и цветы, рассказывает консультант садоводческого объединения Колонии Хеве Вики Андерсен. В XVI веке, в эпоху реформации, в Дании монастырские сады стали разбивать за пределами монастырей. Это не только способствовало развитию культуры садоводства, но и пополнило датскую флору рядом нежелательных привозных растений, проще говоря, сорняками. Садово-парковое искусство переживает в Дании расцвет в эпоху Возрождения. Усилиями королевы Доротеи, супруги короля Кристиана III, в моду у датской знати входят сады в стиле Ренессанс. К ним, в частности, относится и парковое хозяйство знаменитого гамлетовского замка Кромбург, основанное в 1575 году. Два века спустя в Дании широкое распространение получает традиции английской парковой культуры, а позже создаются и дворцово-парковые ансамбли в стиле барокко. Говорит консультант садоводческого объединения Колонии Хева Вики Андерсон. Социальные перемены и индустриализация страны положили конец эпохе чистых садовых стилей, культивируемых датской высшей знатью и буржуазией. Одной же из ярких примет нарождающейся культуры датского рабочего класса, получившей распространение с конца XIX века, стали так называемые колони Хева – миниатюрные датские дачи, олицетворяющие собой скандинавскую мечту летней жизни в саду. Такие зеленые оазисы, нередко расположенные в центре города, может позволить себе завести любой датчанин. И неудивительно, что в местные путеводители, кроме исторических мест и красивых ландшафтов, нередко включают и самые симпатичные и оригинальные постройки, обрамленные ухоженными цветниками и клумбами. Первый весенний праздник Дании – это Пасха, и к этому времени в супермаркетах начинают продавать нарциссы. По-датски они называются пасхальные лилии. Эти красивые и недорогие цветы весьма популярны у нас в стране. Их обычно высаживают вдоль садовых дорожек или на клумбах. Если зима была теплая, то уже с середины февраля в датском саду начинают зацветать крокусы самых разнообразных расцветок – желтые, фиолетовые, голубые. Выбор цветов и растений в Дании весьма велик, и каждый может устроить сад по своему вкусу и финансовым возможностям. Верхнюю границу затрат тут невозможно назвать, однако уход за небольшим садовым участком может обойтись в среднем от 2 до 5 тысяч евро в год, говорит владелица колонии Хева Лена Биль. Говоря по правде, жить в Дании и оставаться равнодушным цветам и садоводству попросту невозможно. Во-первых, удовольствие это доступно практически каждому, а во-вторых, уже начиная с середины декабря, почтовые ящики переполняют рекламные брошюры из специализированных садовых центров и супермаркетов. Ведь ухоженный сад – это не только цветы, но и газонокосилки, поливочная техника, садовая мебель, фонтаны, беседки и многое-многое другое. Неудивительно, что садовый бизнес считается в Дании хоть и трудным, но прибыльным занятием. Ежегодно только цветов и декоративных растений датчане покупают на сумму около миллиарда крон, или 170 миллионов долларов. Разумеется, садовод-любитель может создать удачные композиции. Однако чаще всего при разбивке нового сада или реконструкции садового участка без помощи профессионалов не обойтись. Обучение профессии садовника длится 3 года и 8 месяцев и включает в себя получение теоретических знаний и практических навыков, а также стажировку в различных школах в Дании и за рубежом. Спрос на квалифицированных садовников очень велик, ведь при разбивке сада нужно уметь сочетать желания заказчика с условиями диктуемого природы. Говоря иначе, как композитору нужны музыканты, так и ландшафтному дизайнеру необходимы садовники, говорит консультант садового центра Плантарама Ханс Норигорд. Следует сказать, что датские садоводы не только полностью обеспечивают нужды местных потребителей, но и экспортируют свою продукцию на мировой рынок, соперничая здесь с голландскими конкурентами. Ежегодно датские селекционеры и цветоводы представляют на выставках целую гамму цветочных новинок, значительно отличающихся от исходных сортотипов. Особо хвалят эксперты и покупатели, выращенные в Дании розы. Ну а фирменным коньком датского цветоводства, по мнению специалистов, является остеоспермум или капская маргаритка. Эти удивительно красивые и, что весьма важно, неприхотливые и выносливые декоративные растения украшают наши дни цветники и садовые павильоны практически на всех широтах земного шара. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, что Григорий Гробовой, известный псевдоцелитель, осужденный за мошенничество, в пятницу вышел на свободу со второй попытки и, видимо, собирается опять принимать активное участие в жизни страны. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разъедительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориальный
парк. Будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Они инкриминируют незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».